Давайте помолимся, да? И будем продолжать. Господи, к Тебе приходим опять и хотим Тебя слушать, хотим, чтобы Слово Твое воспринимать как Твое Слово. Пожалуйста, Отец, помоги отсеивать, где просто какая-то мысль проповедника или просто пример, а где действительно Твое чистое Слово, четкое. И если что-то неверно, Господи, я говорю, то защити, пожалуйста, нас и разъясни каждому, чтобы... Потому что нас Ты волнуешь, и нас интересно, нам важно Твое Слово, то, что Ты говоришь, а не то, что мы тут можем сказать. Поэтому, Господи, возвеличься в том, как возвеличится Слово Твое в наших сердцах. И ободри нас, утешь и воодушеви, чтобы мы могли двигаться вперед и расти, и учиться. Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Как муж может проявлять любовь, такую освящающую любовь? Мы говорили, да, что любовь должна вести к святости жену, к духовной зрелости, к такой завершенности ее характера, ее личности, чтобы она расцветала как личность. С Божьей точки зрения. Потому что не всегда наше представление о расцветании личности соответствует Божьему представлению. Итак, как муж может любить освящающей любовью? Предоставьте своей жене личное время для изучения слова и молитвы, особенно, когда родились дети. Мужья, позаботьтесь о том, чтобы у вашей жены было время, которое она может наедине с Богом провести. Могу сказать, жены тоже в смирении говорите со своими мужьями, просите помощи христианской, чтобы вы могли иметь время для своей души перед Богом. Дальше, читайте регулярно Писание или обсуждайте регулярно Писание со своей женой. Вот если здесь есть пары, то вы точно знаете, что вы, о чем вы должны говорить после конференции, и еще, может быть, несколько дней вы сможете об этом говорить. То есть много вы услышали, вы можете открыть конспект, посмотреть. Мы этот конспект через неделю выложим на сайт, очень намного больше, чем я здесь вам говорил, тут есть и аудио, и видео, можете что-то перечитать, пересмотреть, разговаривайте об этом. Это то, о чем стоит разговаривать, это то, что растит жену. Помогайте ей применять Писание в конкретных ситуациях. Кротко, мягко наставляйте, ободряйте ее, обличайте ее, утешайте, когда ей тяжело. Делайте свои решения и объясняйте их для нее на основании Писания. Помогите ей видеть, что то, как вы руководите в семье, то, как вы направляете, это вы не просто... в голову вам стрельнуло, а то, что вы видите какую-то взаимосвязь с Писанием, и это ваше применение Писания в жизни. Будьте примером применения Писания в своей жизни. Показывайте ей пример, как вы ходите перед Богом. Вы не сможете наставить ее больше или как бы дальше провести, чем вы есть. Я как-то был на одной конференции, и меня очень удивил ответ. Я как-то, тут не ожидал его услышать, хотя простой достаточно ответ. Один муж написал записку и спрашивает... Что мне, по-моему, даже служитель церкви, может быть, даже пастор. И он говорит, что мне делать, как моя жена вообще мне не слушается, или что-то такое он там написал. И очень интересный ответ дал человек. Он говорит, вам нужно посвятить себя тому, чтобы учиться, а вам нужно двигаться намного быстрее вперед, чтобы вы жертвенно и так целеустремленно росли духовно, тогда вам будет куда вести жену, вам будет чем делиться с ней. Потому что когда муж делится своей невежественностью и просто примитивным каким-то, какой-то идеей такой общехристианской или общерелигиозной, это не помогает. Когда нужен точный ответ, когда нужен точный ответ из Писания или нужно хороший, мудрый применение этого Писания. Поэтому мужья должны быть посвящены Слову. Просто если мы не посвящены, мы просто даже не знаем Слова. Буквально на этой неделе я читал, как Иисус разговаривает с Никодимом, Иоанна 3 глава. И Никодим там говорит о рождении свыше, и Никодим говорит, так не понимает, а как это что? Второй раз в живот к маме, в утробу матери попасть, чтобы родиться. И Иисус ему говорит, ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? То есть Иисус укоряет его, он его обличает. Ты учитель Израилев, ты должен это знать. Ты должен был это исследовать, ты должен был понимать это. Написано еще в Ветхом Завете, что от уст священника ищут знания. В его устах он должен говорить знание Божьего Слова. Он должен это знать, это его ответственность. Или сегодня мы читали, когда там фарисеи спрашивают, можно ли разводиться, он говорит, не читали ли вы в законе, что там Моисей говорит? Должны были читать, должны понимать. Это не какие-то сверхъестественно очень сложные вещи. Если вы потрудитесь, если вы используете какую-то конференцию, какие-то проповеди послушаете, какие-то книги почитаете, вы сможете это понять. Честно говоря, я в своем пасторстве увидел, как я говорил, 4 года назад у нас была такая реформация в церкви, когда мы просто поняли, как слово недостаточно ценится. Мы всегда его ценили, я учился в семинарии, проповедовал Библию, все. Но я понял, что мы недостаточно ценим Писание, мы недостаточно видим, как оно драгоценно, как оно... Я бы никогда бы такую конференцию раньше не делал. И столько бы текстов бы... Хотя тут даже не так много мы текстов прочитали. Но мы подробно разбираем, как бы чуть ли не фразу за фразой, чтобы слово засияло. Я бы раньше так не делал. Но я верю, что слово имеет силу. Я хочу, чтобы оно стало ясным для нас, и чтобы мы покорились авторитету этого слова, чтобы вы, уезжая, я в том числе домой, чтобы это слово сияло для нас как авторитетное слово, чтобы это было слово Божие. Это то, что нам нужно. Это для того, чтобы мы могли наставлять жену, для того, чтобы я как пастор мог наставлять церковь, мне нужно было посвятить себя тому, чтобы изучать Писание больше. И я скажу, может быть, иногда я произвожу впечатление, что мне там хлебом не корми, дай там посидеть 5 часов за Библией, но это неправда. Это мне хлебом не корми, дай там, я не знаю, с детьми побаловаться, или там фильм посмотреть, или даже с людьми поговорить там о служении, вот это мне легко. А изучать это не так просто. Это тяжело, ты устаешь, это как-то скучно, это мозги уже как-то... Ну, тяжело это, я думаю, все это знают, о чем идет речь. Но это нужно, мужья должны двигаться в этом направлении, чтобы вы могли, как в забое, там бить эту руду, и там куча камней нужно перекрутить, перебить этой руды, чтобы там крупицы золота найти. И чтобы с этими крупицами выйти, у вас было чем поделиться с женой. И она будет вас, естественно, больше и больше уважать. Потому что вы действительно становитесь более глубоким духовно человеком. Не просто знающим, не просто знатоком, который там отфутболивает фразы какие-то, а действительно более духовным человеком. Это ей поможет покоряться, это ей поможет следовать за вами, это будет давать ей уверенность, что вы движимы не просто греховными мотивами или просто эгоизмом, а что вы действительно дорожите Богом. Это будет для детей, это будет спасение, если они будут в семье, где папа и мама тоже желательно, как бы просто мы сейчас не о маме, где папа любит Бога, где он благоговеет перед ним, где они видят, как он занимается словом, где они видят, как они с мамой разговаривают о Писании, что для них это важно. В этом нужно расти. Я не говорю, что с завтрашнего дня все со своей женой должны разговаривать 3 часа про Библию. И все такие, ух, ну все, этот пункт не для меня. Полчаса не для меня. Начните 5 минут говорить, почитайте Писание, поделитесь, что вы прочитали, что вы заметили, вопросом. Постепенно вам станет намного более интересно. У христиан есть потрясающая возможность в браке быть отличными друзьями у мужа и жены. У них есть такая общая тема. У них есть Господь, у них есть Слово, у них есть жизнь, которая должна Библией быть объяснена и проживаема. То есть можно не любить, она может не любить футбол, а он может не любить балет, хотя лучше проникать в интересы друг друга и женам полюбить футбол. А мужьям балет, и ну, насколько эта способность есть у мужа любить балет, а у жены футбол. Хоть немножко больше, это разделяет, это любовь. Но даже если это не получается, есть такая мощная общая тема. Тут есть о чем дружить, тут есть о чем говорить, тут просто такие кладези, и вместе это благословение побыть на какой-то конференции. И потом дети ваши, и вы их с собой берете, тянете, они маленькие, они там... привыкают, где-то там под стульями лазят, и постепенно они просто привыкают, что это нормально сидеть там целый день слушать проповедь. Они не будут, это нормально, ничего, да? Это будет хорошо. Замечайте победы своей жены, проявление характера Христова, любовь, радость, мир, долготерпение, кротость, самоконтроль, другие вещи, ободряйте ее, хвалите ее, говорите ей хорошие слова. Почитайте Римлянам последнюю главу, увидите, сколько апостол Павел прямо похвалил людей. И он не побоялся, что они все там гордыми станут. Он видит духовное возрастание, он их ободряет этим. Не нужно молчать. Если делать что-то плохое, я ей скажу. Если хорошее, ну, я глубоко внутри очень доволен. Не должно быть глубоко внутри. Должно быть больше сказано хорошего, и тогда вот это неприятное будет воспринято в контексте. Хотя иногда все равно кажется, ты мне хорошего ничего не говоришь, ты мне только плохое. Такое может казаться. Но вы хотя бы будете спокойными. Нет, нет, смотри, любимая, вот здесь я тебе говорил, здесь и здесь. И ей легче. Остерегайтесь просто критиковать ее поступки, слова, эмоции, без писания и просто от себя. Учитесь обличать ее, созидая ее, приобретая ее для Господа, а не просто долбить ее. Интересно, у женщин часто, не у всех, но часто можно видеть такое отличие, мы это называем принцип селедки в нашей семье. Ну, даже это так, селедка просто мы это называем. Когда, пример такой, когда, например, муж сходил, купил селедку, домой приносит, жена спрашивает, сколько селедка стоила? Он там говорит, 15 гривен, 60 копеек. Жена идет в магазин, купила селедку, а он говорит, а сколько селедка стоила? Что, я много потратила? То есть, есть часто склонность, не у всех женщин, но такое более воспринятие на личный счет, как вроде бы критика. И в этом смысле нужно, и уж тем более, если вы обличаете, старайтесь это делать созидательно, с любовью. Если не получилось, дополните любовью, скажите много раз, что вы любите, извини, я не хотел тебе причинить боль и так далее. Позаботьтесь о том, чтобы она приобретала максимальную пользу от собраний. Помогите ей слушать проповеди, помогите ей думать, помогите ей конспектировать, обсуждайте, что она услышала, какой вывод она сделала, чтобы не осталось так, что хорошая была проповедь, о чем, чему ты даже не то, что о чем, чему ты научилась. Так что купим в магазине? Давай, чему ты научилась? И так из раза в раз, потом научите этому детей, слушать проповедь целенаправленно. Я здесь хочу научиться из Божьего Слова. Из самой, трудной проповеди, из самой вам неподходящей по какому-то там критерию, сильно длинная, сильно короткая, сильно глубокая, сильно поверхностная, можно взять что-то конкретное. Маленькие дети, достаточно маленькие там, например, мои дети, моему сыну 5 лет, я как-то, он не хотел идти на воскресную школу, я ему говорю, хорошо, ты будешь сидеть здесь, но ты должен слушать проповедь, и ты должен, я с тобой после этого поговорю, ты должен ответить на один вопрос, чему ты научился, что-то одно ты должен взять. И он мне ответил в 5 лет. Конечно, он всю проповедь не смог выслушать, но сколько он смог, он услышал и воспринял, и нам было о чем с ним поговорить, и это назидательно. Так это дети маленькие. Тем более мы можем так в семьях поступать. Позаботьтесь о том, чтобы она приобретала максимальную пользу от собраний, от слушания проповедей, от общего поклонения, от конференции, от школ и так далее. Интересуйтесь ежедневно ее печалями, радостями, тревогами, страхами, падениями. Вникайте в ее сердце, потому что освящение там начинается. Что у нее там, какие у нее там отношения с Богом, как она переживает какие-то события. Проявите максимум внимания к тем сторонам, привычкам, в которых она хочет исправиться. Подбодрите ее, помогайте ей. И вообще учитесь быть наставником библейским. Если вы научились помогать жене, вы сможете потом другим помогать. Это очень благословенно. Идем дальше. 28 стих. Мы текст же разбираем, если кто забыл. 5 глава Ефесянам, 28 стих. «Так должны мужья любить своих жен, как свои тела». А как мы их любим? Сильно. Любящий свою жену любит самого себя. Это все равно, что как мы свои тела любим, да? Мы с утра чистили зубы, умыли свое тело, напитали его чаем. Никто в шортах не пришел сегодня, да? Все оделись, потому что некомфортно. Никто не сидит в одной позе целый час. Чуть-чуть устало тело, мы поменяли. Мы даже не замечаем, сколько мы заботимся о своем теле. Вот заботьтесь о своих женах, как о своих телах. Если написано, любишь свою жену, как самого себя любишь. Если твоей жене будет хорошо, здесь даже говорится, будет твоя семья и твоя жизнь наполняться добром, тебе будет хорошо от этого. Это невыгодно пилить свою жену, и, кстати, мужа тоже. Это невыгодно, это не мудро, это разрушительно для вас, это разрушительно для вашего дома. Почему так нужно относиться? Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти. Мы все себя очень сильно любим, в частности, свое тело. Никто не имел ненависти. Даже те, которые жизнь самоубийством заканчивают, чтобы легче стало, что им тяжело жить. Это грех, конечно. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее. Это мы так относимся к телу нашему. Чуть-чуть холодно ночью, мы два одеяла, чуть-чуть где-то там задувает, мы раз там как-то закрыли это. Чуть-чуть там что-то не так, накрылись подушкой, где-то там свет светит. Мы заботимся. Мы питаем и греем. Вот то же самое мужьям написано, мы должны своих жен питать и греть. Мы должны о них заботиться, это как являть им добро. Им должно быть уютно рядом с нами. Это не значит, что им все Ну, плотские похоти мы должны реализовывать. Хочу того, мне то одеть нечего, ну давай. Ну, не об этом речь. Вы просто библейски мудро смотрите на ее душу, на ее жизнь, и вы стараетесь создать атмосферу, в которой она расцветает, в которой она по-божьему растет. Если ей уютно не идти на собрание, создайте ей, возможно, ну, не то, что не уют дома, но помогите ей уйти из уютного места в менее, может быть, уютное, там, двигаться по холоду или как-то, потому что для ее души больше уюта и тепла, и питания будет в церкви. Позаботьтесь об этом, разговаривайте, если жена в этом смысле, ну, ей тяжело, она слабеет в этом, ободряйте ее, боритесь за это. Ну, понятно, вы сами должны ходить туда, вы сами должны это ценить, вы должны быть способны себя заставить туда пойти. Потому что если вы не способны, и она еще, ой, может, сегодня не пойдем, ну, ладно, не пойдем. Ждал, ну, не я же, как бы это не я предложил, это ты предложил, ну, ради тебя, еще можно создать иллюзию, что это же я ради тебя, ладно, но имей в виду, в следующий раз то, ну, да, да, вот такой муж хороший, пошел мне на встречу, а внутри, фу, не идем, послужил себе. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Вот так церковь заботится о церкви, вот так Господь заботится о церкви. Просто подумайте, как Он о нас заботится. Чтобы у нас была зарплата, чтобы у нас была одежда, чтобы у нас был кров над головой, чтобы нас окружали друзья какие-то. Если мы следуем за Ним, он утешает нашу душу, где-то мы устали, Он дает нам просто сил больше, Он нас ободряет идти через труд. То есть Он с нами возится. Мы для Бога никогда не станем очень взрослыми. Мы для Него всегда маленькие дети. Мы, ну, конечно, растем в зрелости, мы так уже ого-го, но Бог все равно смотрит, ну, Ему забавно, ну, Он очень уважительно и очень серьезно к нам относится, но все равно мы дети для Него, и поэтому Он все равно возится, на какие-то грабли мы опять и опять наступаем. Он приходит и, давай, вставай, я детей своих бужу, прихожу утром, нам трудно встать, и сегодня утром жена моя говорит, пытается же как-то детей, ну, вот мы заедем в Макдональдс, не хочу, устали очень сильно, ну, давай в воскресную школу пойдешь, не хочу. Ну, ты можешь тогда поиграться не с теми, а с теми. Ни с кем не хочу играться. То есть очень тяжело. Я прихожу, я начинаю ему просто гладить спину, начинаю что-то как-то ему говорить, какие-то слова, чуть-чуть какой-то массаж, у него какой-то там процесс в теле уже, просыпание пошел. То есть такая забота. Я помню, моя мама когда-то, когда помогала мне с утра, так сказать, меньше стресса испытывать, когда я утром просыпался, приходил на кухню кушать, а там табуретка с такой железной окантовочкой, и она холодная всегда утром. И это очень некомфортно. Она мне полотенце заложила на батарею, нагревала и ложила на эту табуретку. Но я садился на нее, и было очень хорошо. Это помогало встать. Или она говорила, ну, Коль, ну давай, ну вот еще завтра, послезавтра, и потом уже суббота. Ну вот еще завтра, а потом уже суббота. То есть она мне уговаривала. То есть это такое возиться, это заботиться. А вот Господь так о нас заботится. Мужья. Я это говорю, это меня сейчас наставляет и учит. И обличает. Нам так нужно заботиться о своих женах. Как это возможно, я не понимаю. Господь должен нам просто дать благодать, чтобы мы были способны быть такими чуткими. Потому что хочется утром по-солдатски просыпаться. Не нюни разводить, а встал, подъем, вперед, пошли. Иногда нужно так, иногда нет времени на это все. И тут мужчина-спаситель, ну, от Бога для семьи. Но иногда нужно очень мягко. Господь так заботится о церкви, потому что мы члены тела Его, мы Ему принадлежим. От плоти Его и от костей Его. Вот так и жена мужьям. Она как продолжение нашего тела. Нужно о ней заботиться. Муж должен заботиться о своей жене, питая ее и грея ее. Муж должен быть добытчиком. Он должен быть обеспечителем своей семьи. Семья не должна жить, ну, в страданиях вот таких необеспеченностей. Речь не идет, что должна быть богатой, там, купить себе несколько островов. Но речь идет о том, что насколько может, он должен прилагать все старания, чтобы защищать свою семью. Он должен быть защитником в любой ситуации, он не должен бросать свою жену на амбразуру просто. И сама иди в поликлинику, сама иди в больницу, сама иди там где-то стесняйся, сама решай эти вопросы. Муж должен идти ставить себя под удар. Конечно, ну, жена тоже должна помогать, иногда есть, ну, муж не может иногда, жена приходится сама, но он молится за нее, он ободряет ее, но он стремится ее защитить. При этом не сделать ее неспособной жить. Знаете, все за нее сделал, потом взял, умер, и она не знает, как жить. Ну, или там, уехал в командировку. А она не знает, что, как это все... Ну, обычно мужья не знают, где что дома лежит. Но это другое. Муж должен быть лидером. Должен заботиться о нуждах жены и своих детей. Лидерство в браке является заботой о своей жене. Он просто делает шаг вперед. Он принимает удар на себя, как ледокол, который носом разбивает лед. Или там, как капитан, который берет на себя ответственность, достаточно страшную бывает. И он просто направляет, и он слышит критику с этого корабля, кто-то там недоволен, все. Но он направляет, он знает, там есть там, тропический остров, и мы доплывем туда. Он берет на себя ответственность, испытывает напряжение льдов, напряжение там, публики, которую он везет семейной. И он доводит, и он показывает, как он с мудростью направлял этот корабль. Он должен быть лидером, он должен брать на себя удар, он не должен подставлять свою жену. Муж должен быть львом, ведущим свою семью с мягкостью ягненка. Он лев, он тверд, он уверен, он знает куда, но он это делает не грубо, не авторитарно, он с мягкостью это делает. 1 Коринфянам 11:3 мы читали. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж». Муж глава в семье. Он должен лидировать. Он должен заботиться, с заботой лидировать. Как любить? С заботливой любовью. Будьте лидером в доме, определяйте, оценивайте и направляйте. Не отстраняйтесь от семейных вопросов. Идите в них, обдумывайте и решайте. Будьте инициатором отношений, идите впереди, идите просите прощения, если конфликт, инициируйте решение конфликта. Говорите с ней много, ласково и с уважением. Спрашивайте о ее мнении, о ее нуждах, о ее желаниях, о ее вкусах, что у нее в сердце, что у нее в душе. Восхищайтесь ей, хвалите ее, благодарите ее. Кстати, я периодически испытываю такое чувство, я просто, ну, жена что-то делает мне, я как чувствую, как это такая, ну, не то что награда, это такая привилегия для меня. Это может быть что-то очень простое, но я иногда подумаю, я же, ну, я не обязательно, я не, ну, я бы мог сейчас один жить, я бы не умер, Господь есть, Его достаточно, и я жил когда-то так. И поэтому можно жить и без жены, и без брака, и быть счастливым в Господе. Но я вот это как имею, она берет мне завтра готовит. Она это может вот просто взяла себе и приготовила, это обычное дело. А я понимаю, что ну, это для меня большая привилегия. То есть я не должен был бы это получить. Подобное чувство я вчера испытывал, чуть шаг в сторону сделаю, от церкви. Вчера я проповедовал на конференции. Не так давно я приехал, и завтра я в 5, в 3 или в сколько там, в 4 выезжаю из дома утра. Улетаю учиться, чтобы потом учить. И я был на конференции, проповедовал, и я понимал, какая ситуация. У меня дома перестала течь горячая вода, перестала течь какая-либо вода, сломалась насосная станция, которую качает, и нет отопления, и дом охлаждается. Вот это моя ситуация. И у меня вообще нет ни одной минуты это решать, потому что конференция, мне уже подготовить материал. Материал, который я дописывал сегодня, я в 4 утра встал и писал его до последнего времени. Просто он был оформлен, нужно было его так, чтобы легче преподавать было, переоформлять. И я еду на конференцию, то есть нет ни одной минуты. Брат из церкви приезжает через, живет за городом с другой стороны города, приезжает ко мне и целый день до 5 вечера решает эти проблемы у меня. В это время мои дети сначала в одной семье, потом там до обеда или потом в другой семье, и мы после 9 или почти в 10 приезжаем, их забираем. И я просто прихожу на конференцию, и я понимаю, что я здесь не один служу. Еще там люди из нашей церкви были на конференции, тоже служили. Я понимаю, как мы, как семья церковная, мы там служим. И люди могут думать, что вот это я один как бы пришел, тут проповедовал. Но на самом деле, ну, я просто это знаю, я ехал, я плакал просто, я понимал, что какая забота. То есть я этого не заслуживаю, это большое благословение быть в церкви, которая, там есть люди, которые заботятся друг о друге, это Бог являет эту заботу. И это тоже в семьях есть, это должно быть, мужья должны это делать. Восхищайтесь, хвалите, благодарите, просите прощения, когда вы согрешили против нее, помогайте ей на кухне, в доме, с детьми, давайте ей иногда возможность поспать больше, акцент на слове «иногда», предоставляйте ей время быть самой, без детей. Планируйте время быть с нею, свидание, заботьтесь о ней, помните о ее знаменательной дате какой-нибудь, ищите возможности служить ей в ее нужде, просто постарайтесь сделать ей добро. Я был как-то на одной конференции, и я вместе, не помню, то ли азербайджанцы были, то ли, ну такие конкретные мужики приехали, такие все большие. И они, значит, там сидят, и так что-то там соли не было, и один говорит, где тут соль там? И там, а там другие, там, тут тихо, ты что ты? Да не, ну просто соли нет, я просто спросил. Они с этим, мы такие сидим с женой с ними. И вот начинают они кушать, он мажет бутерброд, и он такой, представьте себе, такой мужик, еще там в возрасте один был. Один из них был там бандитом в прошлом, тут в этом же районе Дарницком промышлял, и там убили всех его друзей, и его застрелили, и он в морге очнулся. Думали, что он мертвый, и он просто вот без одежды, ну там что-то накинул на себя, побежал, его верующие просто выходили, и он пришел ко Христу. Ну, сидят, значит, такая... И он, значит, мажет этот бутерброд, и там, брат, ты там будешь там? Там дал ему, потом, значит, нам, хотите бутерброд там? Я говорю, да нет, чего-то берите, я еще намажусь. И он намазал чуть ли не всему столу, прежде чем намазал себе. Я смотрю, я как понимаю, это вроде как, ну, может, это в их культуре более принято, но в нашей так не принято. Нас там раз-раз себе там, что я должен всем там, попросит, если что. Но это реальная забота, это вот кажется такая мелочь, но это то, что вот необычно, может быть, мы не привыкли к этому, этому мы должны мужчины учиться. Наверное, женщины больше склонны так проявлять заботу. Но это особенно для женщин важно, когда мы такие вещи делаем. 31 стих. «Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будет двое одна плоть». Здесь говорится, что роли мужа и жены должны обеспечивать нерушимость брачного завета. Из-за того, что такие роли, они так служат, поэтому одна плоть, они оставляют своих родителей и прилепливаются, становятся взрослой независимой семьей. Хотя, конечно, любят родителей и общаются с ними. Они стали одной плотью и должны оставаться одной плотью. Они не должны разводиться, они должны расторгать брак. Это то, что Богу не угодно. 32 стих. «Тайна сия велика». Я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Вот о чем здесь идет речь. Замысел о браке был скрыт в Ветхом Завете, так как он открылся в этом тексте. Но Христос, когда пришел на землю, он раскрыл его во всей полноте. Иисус открыл очень ясно, что брак существует для того, чтобы являть отношения Христа и церкви. Это то, что было тайной, это то, что открыто, как тайна Евангелия, тоже апостол Павел говорит в другом месте, что вот он служитель тайны, но она открыта уже, он проповедует это Евангелие всем. Вот здесь то же самое, стало очевидно с приходом Христа, что брак был изначально предназначен являть красоту отношений Христа и церкви. Эти отношения должен демонстрировать брак, но эти же отношения, выраженные в Новом Завете, являются силой и основанием для мощи брачного завета. То есть то, что Новый Завет дал, отношение Христа к людям – это основание для того, чтобы мы были верны. И вот здесь Павел подчеркивает, что это тайна, такое понимание брака открыто нам с вами сегодня. Но так не понимали ветхозаветные верующие. 33 стих последний. «Так каждый из вас да любит свою жену». Это как итог. «Как самого себя, а жена да боится мужа своего». И здесь имеется в виду «боится», то есть почитает, уважает, принимает как лидера, не требует, что он должен заслужить какое-то там уважение с ее стороны. Он просто муж после свадьбы, и она являет ему по благодати, а не потому, что он заслужил. Евангельское почтение, любовь и кроткое следование за ним, она настоящая помощница для него. Он снисходит к ней в взаимоподчинении, он уважает ее, но при этом проявляет мужественное лидерство. Он мягок, как агнец, но он силен, как лев в других ситуациях. А она такая очень женственная и кроткая помощница, которая дает ему возможность засиять, как льву. Кстати, этот текст, он относится и к женам в том числе. Жены должны влиять на мужей так, чтобы они львами стали. А не так, что это был молодой лев, она его забила, он котенком стал. Он просто боится ошибку допустить, он боится как-то что-то не так сделать, что-то шаг в сторону ступить. Она его критикует, она на него наезжает, она все время недовольна, ей все время тяжело, все время чего-то не хватает, все время он какой-то там непробивной, не достигает, не зарабатывает, вот посмотри вот этот, а вот посмотри вот этот, да если бы я замуж за того вышла, так у меня вообще было другое, потом он ей изменяет, от нее уходит, вот я и знала, что ты такой плохой, я и говорила сначала, я знаю такие семьи, то есть это как, оно юмористично звучит, это вне церкви, но это реально происходит. В церкви может быть не так это, ну, может не в таких терминах, но когда жена не поддерживает, не вселяет мужество в мужа, она женственность свою в раз теряет. У нее нет женственности больше. Что женственность, она как раз вселяет мужество, она мягко, кротко влияет так, что в этой атмосфере ты становишься более мужественным, более смелым. Но она может и затюкивать. Поэтому написано, что лучше жить на крыше, то есть, ну, еврейские дома, там ровная крыша, то есть без крыши, то есть сверху, чем со сварливой женой в доме уютно. Если она тебя все время пилит, это очень тяжело. Муж должен расцветать тоже, он становится более мужественным. Мужчины, как и женщины, они несовершенны, они растут. Сегодня эта конференция не как осуждение, чтобы мы все кончено, нет никакого смысла. А это как фокус, который мы навели, и мы продолжаем туда двигаться, может быть, точнее понимаем. Колоссянам 3:19. «Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы». Такая есть у нас склонность. Не будьте к ним суровы. 1 Петра 3:7. «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами». То есть будьте мудрыми, с кем вы обращаетесь и какие они. «Как с немощнейшим сосудом». Кто-то тоже на Востоке неправильно читал, говорит, как с наимощнейшим сосудом, немощнейшим, очень тонким. Если ты надавил где-то, где-то резко поступил, очень чувствительная реакция происходит. Обращайтесь как с немощнейшим сосудом, с пониманием, то есть зная, как они устроены по-другому. И смотрите, дальше написано, оказывая им честь, не унижая их, несмотря на них, что у них такая роль, но это значит второстепенный человек в браке. Это ересь. Они в чести, они дети Божьи, такие же, как и вы. Оказывайте им эту честь, уважайте им, являйте им уважение лично и перед другими людьми. Как честь? Как сонаследницам благодатной жизни. Они такие же наследники благодатной жизни с Господом, как и вы. Сонаследники, такие же, как вы. Дабы не было вам препятствия в молитвах. Если вы с женами плохо поступаете, вам будет тяжело молиться, тяжело получить ответ на молитву. Итак, это роль мужа. Муж призван быть агнцем с львом, с сердцем льва, или львом с мягкостью агнца. Это роль, это Божий закон, о котором мы говорили, это то, что нужно знать, этому нужно покориться, этому нужно учиться, в этом нужно расти. И тогда наше влияние с вами на наших жен будет такое, что им будет легче и легче покоряться нам. Все равно до конца легко не будет, потому что им Господу нелегко покоряться, а Он совершенен. А они и с ним, так сказать, конфликты устраивают и недовольство. То есть не будет идеально, грех в нас остается. Поэтому наша любовь должна покрывать множество грехов, как жен, так и жен и мужей. Но если мы все-таки это проявляем, женщинам будет намного легче быть за таким мужем. Потому что если муж, вроде бы она за ним, а потом трудность, он раз отскакивает и в нее пуля попадает. А извини, я просто тут там наклонился шнурок завязать. Она потом не будет доверять, она вот так будет идти за тобой все время. Она будет переживать, она будет не доверять тебе. Так отойди в сторону, не мешай мне жить, она так будет делать. А потом плакать, вот я все одна тяну и тяну, что она его там тоже задвинула. Поэтому если мы будем в этом расти, это поможет нашим женам. 6-й вопрос, предпоследний. Роль жены в семье. Роль жены в семье – это созидающая покорность. Роль жены в семье – созидающая покорность. Покорность или послушание, следование за лидером – такое, которое наполняет атмосферой такой очень влиятельной, мощной, склеивающей и очень значимой не только для детей, как от мамы, но и для мужа, как от жены, и для людей, которые попадают как-то в эту семью, там ночуют или в гости приходят. То есть она создает определенную атмосферу. Послание Ефесянам, 5 глава, с 22 по 24 стих. Мы пропустили, с мужей начали. Теперь вернемся чуть выше. Мы помним в 21 стихе, чтобы мы повиновались друг другу в страхе Божьем. И дальше 22. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Здесь такое общее повиновение друг другу практикуется в виде конкретной роли жены в браке. Муж в браке призван практиковать созидающее главенство и лидерство. Не разрушительное главенство и лидерство, а созидающее. А жена призвана практиковать роль созидающей покорности. Не бесполезного придатка в браке. Принеси, сделай, уйди, не мешай жить. Нет, не так. Ее роль очень важная в браке. У нее есть созидательная покорность. Она может влиять особым образом. У мужа и жены равная ценность, но разные роли. Как у пилота и механика, кто важнее? Оба готовят... Механик готовит самолет к вылету, пилот рулит. То есть, чтобы самолет долетел до конца, кто важнее, пилот или механик? Они оба одинаково важны, но у них разные роли. И, наверное, разные зарплаты, я думаю. И разная форма, и там и так, а разное образование. Но их роли одинаково важны. Для того, чтобы летал один какой-то там американский истребитель, самолет в воздухе, я точно не помню. Но там что-то, там чуть ли не 200 человек на земле должны работать, чтобы один самолет летал. Даже не понимаю, чем они занимаются. Но вот все-все-все эти службы, которые обеспечивают и так далее. И он там летает, и без них он не может. Вот так и брак. Кто-то может быть на переднем плане, кажется, и кто-то скажет, что это главнее, но в браке люди понимают, что это не так. Не было бы у меня такой жены, какая есть, я бы не мог быть таким, каким Бог мне сегодня сделал. Это точный факт. Я это ясно очень вижу, это не просто красивые слова. Я знаю, сколько она мне служит, сколько она проявляет смирение, сколько она вселяет в меня мужество, сколько она ободряет меня, сколько она воспринимает моего наставления, иногда некорректного, может быть, не такого мягкого, как нужно. И это меня меняет. Когда я знаю, что она за меня, когда там уже, я же говорю, не то, что я устал, там пятую какую-то грань пересек, а уже вся семья, и дети в том числе, не хочу в воскресную школу. И я, если бы она была недовольна, если бы я сейчас думал, мы сейчас придем домой, и такое будет, мне было бы трудно сейчас. Я бы затягивал конференцию. Я почти всегда затягиваю, да? Что же это значит? Но на самом деле спокойно на сердце, ты уверен, ты как можешь, ну, опереться, или как это твой тыл, это твоя сила действительная. Хотя моя жена скромнее выглядит, и не все ее там знают, как она выглядит и так далее, а меня могут знать. Но это не значит, что я важнее. И это не значит, что ее роль не важна. И это касается каждого брака абсолютно. Равная ценность, но разные роли. Поэтому мудрый пилот и механик, они уважают друг друга. Они повинуются друг другу. Они ценят друг друга. Пилот не хочет, чтобы его механик нервничал, потому что пилот потом не долетит. Потому он заботится о механике. Все ли хорошо у тебя? Ты не переживаешь, все нормально, чтобы ты там мне не накрутил в самолете. Слава жены быть женщиной такой, какой ее создал Господь. Создав мужа для созидательного лидерства, Бог создал жену для созидающей покорности. Жены должны играть роль покорной помощницы по отношению к своему мужу. По отношению к своему мужу. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Она не должна повиноваться мужчинам в церкви, так как она должна повиноваться мужу. Для все остальные братья и сестры для нее в церкви одинаково важны, любимы, почитаемы. Но у нее есть кто-то, кого Бог поставил мужем для нее. Поэтому она должна такое отношение являть к своему мужу. По отношению ко всем мужчинам и женщинам, любая христианка должна являть повиновение друг другу. Повиновение мужу должно быть таким же, как Господу. Написано так. То есть во всем полностью, кроме греха. Господь не делает греха. Поэтому во всем Богу, без размышлений, а покорность мужу – это то, над чем мы должны размышлять. И женщина, она не становится, ну как бы, когда замуж выходит, она не становится ребенком безответственным. Она точно так же несет свою персональную, личную ответственность перед Богом. И когда Бог будет с ней разговаривать и оценивать ее жизнь, она не сможет сказать, ну в принципе, что это как-то муж, там не это самое... То, за что муж ответственен, Бог с мужа спросит, но это твоя была ответственность ходить передо мной праведно, расти, тебе я посылал проповедников, они тебе говорили, наставников, ситуации, слова из Писания и так далее, тебе нужно было это применять. Поэтому ты должна была анализировать, куда тебя ведет муж. И если это был грех, тебе не надо было его слушаться, потому что ты, жена, более раба Господня, более невеста Иисуса Христа, чем жена своего мужа. Ее, когда она в семье, эта семья покорена общему плану Божьего замысла, то есть Бог важнее. Но во всем, что не является грехом, женщина, жена должна следовать за своим мужем. И должна следовать не скрипя сердцем, не скрипя душой, зубами, и как недовольная, ну ладно, пойдем, смирюсь, хорошо. Это не совсем смирение. Это такое, ну очень слабенькое какое-то смирение. Она должна пойти так, чтобы муж в припрыжку пошел вперед. Она видит, что вот тут отсюда до сюда вот так прямо идти, а муж вот так вот идет. И она начинает ему здесь устраивать скандал. Я так не пойду, я не собираюсь напрягаться, ходить вот это так, как ты. Это очевидно, что так надо. У меня образование, я умнее, я опытнее и все остальное. Это не мудро. То есть она уничтожает своего мужа, уничтожает свою семью и себя, и детей своих. Ничего страшного вот так сходить. Ага, ничего страшного, я и так настрадалась в жизни, ходить не собираюсь. Псалом 22. Господь утешение, Господь пастырь, Он наполняет, Он наш торт. Поэтому утешься Господом, учись утешаться и иди за мужем твоим. И ты вот так вот пройдешь, и когда так пройдете, окажется, что вот то, как вы шли, это было вот так. А твой путь был вот такой. Такое часто бывает. Или, может быть, путь такой действительно был длинный, огибающий, непрямой, не короткий. Но на этом пути намного больше было приобретено. Мы решили этот вопрос какой-то там, не знаю, любой жизненный, какую кастрюлю купить. Мы решили вот так долгим путем. Все магазины обошли, все кастрюли там померили, все. Долго очень. Ну, кастрюля себе и кастрюля, ничего такого страшного. Но по ходу дела мы приобрели сколько? Сколько смирения, уважения. Я научилась утешаться Богом, поддерживать мужа. Он как-то усилился, и потом в трудной ситуации он рискнет быстрее меня защитить, когда я буду бояться. Приобрела намного больше, но для этого нужно смириться и сказать: «Господь, я тобою хочу утешаться, дай мне силы, я пойду за ним». Жена должна покоряться своему мужу во всем, как Господу. Во всем же, что не является грехом, должна повиноваться мужу и таким образом являть кротость. Кротость, которая обладает мощью наполнять семью другой атмосферой, помогать мужу изменяться, расти, помогать детям изменяться, церкви, окружающим людям. То есть это мощнейший пример. Женщина сотворена с сильнейшей способностью являть славу Бога и изменять этот мир через созидающую покорность, через кротость и смирение. Это не просто унизительное положение, это ваш инструмент, женщины. Бог сотворил вас более нежными, и вам не нужно искушаться и играть роль мужчин. Если вы это делаете, вы, во-первых, плохо эту роль играете. Все плохо играют. Нет ни одной женщины, которая может хорошо сыграть роль мужчин. Бог вас так не сотворил. А во-вторых, когда вы играете эту роль, вы не играете в это время свою лучшую и мощнейшую роль, самую влиятельную роль, женственную роль. Посмотрите на некоторых проповедниц, которых вы по телевизору увидите. На кого они больше похожи там? Они говорят мягко. Они так кротко просто разговаривают. Вот слово, давайте, и так полчаса. Они на мужчин становятся похожими. Мы должны повелевать, мы должны следовать, все слушайте меня. Женщина, понимаешь, ты смотришь, представляешь, как она как мама дома, мне интересно. Что там у нее? Бог не предназначил ей такую власть нести. Это для нее бремя, это тяжесть. И она теряет свою способность, возможность повлиять там, где она максимально может повлиять. Поэтому в Тимофея написано, чтобы жены в безмолвии были с кротостью, там уже и спрашивали дома. И почему? Потому что изначально, не потому что это культурный фактор, а потому что изначально Бог сотворил Адама с определенной миссией, его первым, а потом жену сотворил его, и он ее сотворил другой. И сегодня ко мне один брат подошел и говорит, в греческом, в еврейском языке там разные слова использованы. Когда Бог творил мир, там одно слово, когда Бог творил Адама, по-моему, там он сказал, что земля – это Адама, и, по-моему, как Адам, это как оттуда названо, он его как-то сотворил. А когда он творил женщину, там совсем другое слово. Это как похоже, как скульптуру лепить, это как что-то изысканное, особенное. Ну, это очевидно, посмотрите вот на мужчин, как они выглядят, посмотрите на женщин. Ну, это у вас в природе, то есть вы же себя не дисциплинируете с утра до вечера. Так, все, я должна уходить. Ну, нужно дисциплинировать себя, и это не так просто, но... Ну, для мужчин это вообще непросто. Это и не нужно. Зачем, как бы? Мы так красавцы. Смысл. То есть нет интереса к этому. Кто-то в первый раз. Господи, спасибо за эту мысль. Я не зря приехал на эту конференцию. У меня есть надежда. Кстати говоря, тут все красивые люди. Бог нас сотворил, поэтому... Но мало из нас тут похожи на глянцевую, ну, красоту. Ну, может, один, два, может быть. Я не вижу пока таких. Наверное, вы тут есть. Это, получается, мы все, если не такие, то некрасивые. Но это неправда. Господь нас разными сотворил. И поэтому, ну, если кто-то переживает, не смущайтесь. А, вот они, красавцы. Да, да, да. Ну, это фотошоп, друзья, не переживайте. Это просто как атмосфера. То есть, это ж нереальные люди. Если бы они здесь сидели, они бы выглядели попроще, как мы с вами. Поэтому, если жена не подчиняется Богу, она мужу не может подчиняться, она будет не в силах. Как Господу подчиняйтесь. Если для нее Господь, у нее нет практики подчинения Господу, там, где ей трудно, там, где таким путем нужно ходить, то она таким мужу будет подчиняться, и даже хуже. И наоборот, женщина, которая растет в преклонении перед Богом, будет иметь больше и больше силы для повиновения мужу. Она научается повиновению, она научается следовать нелогичными, непонятными, неприятными путями за Господом, и она будет способна это отразить с мужем. Это будет даваться, это повиновение мужу даже с радостью ей и покоем. Также необходимо отметить, что если жена не покоряется мужу, о грехе мы не говорим, то она на самом деле не покоряется Богу. Потому что это не просто муж придумал, ты должна мне покоряться. Это так Бог сказал. И когда она ему не покоряется, потому что он там не такой образованный, не такой такой, не такой такой, не такой, пусть завоюет мое уважение, она может много чего говорить, а Бог сказал уважать его и следовать за ним и покоряться. Она ему не покоряется, она не покоряется Богу. Проблема у такой женщины в непослушании, в непокорности, в непочтении по отношению к Богу. И поэтому она не покоряется мужу. Здесь не нужно обманываться. Никто не должен думать, что женщина может быть очень покорной Господу, очень любить Его, очень трепетно к Ним относиться, очень преклоняться и оставаться непокорной мужу. Такого не может быть. Если она покоряется Господу, она исполняет Его заповедь, и вот Его заповедь. «Покоряйся или повинуйся мужу своему во всем, как мне», Бог говорит. Поэтому, если ты Богу покоряешься, это явно выразится в том, как ты способна уважать своего мужа, почитать его, как ты способна идти на трудности, на дискомфорт, через который он ведет, как ты способна покрыть своей любовью и благодатью его несовершенства и грехи, и таким образом идти за ним. Это дается только, если женщина возрастает в Господе. Если она возрастает в любви к себе и в эгоизме, она будет слушаться мужа только тогда, когда он предложит то, что ей угодно. И когда он это так предложит, что она еще после этого там на такой высоте будет, что вроде бы и не покорялась. Если она ищет своего, если она ищет себя, она не сможет покоряться. Но если она ищет Господню, она сможет. Это секрет благословенного брака. Когда муж играет правильную роль, и когда жена играет правильную роль. И чтобы эти роли играть, нам Господь нужен. Это невозможно без Евангелия. Это невозможно без того, чтобы Господь был в центре нашей жизни. 23 стих. «Потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела». Здесь открывается причина подчинения. И заключена она в том, что муж – глава, которого Бог поставил для нее. Это так Бог усмотрел. Это точно так же, как мы где-нибудь на улице встречаемся с милиционером, нравится он нам или нет, а Бог поставил этого милиционера в этой стране. И Бог повелевает нам с уважением и покорностью к нему относиться. Во всем, кроме греха. Точно так же в церкви. Бог поставил там какого-нибудь наставника или пастора. Могу не совсем быть понятным, не совсем быть согласным. Если он не ведет к греху, нужно следовать за ним, поддерживать его, Бог будет его изменять. Или, может быть, я пойму, что это меня Бог изменил, а он-то был прав с самого начала. Бог поставил его капитаном, мужа. Корабль будет несчастен, он будет плыть непонятно куда, если рулить им будет не капитан, а там доктор корабля или кто-то, кто дизайн красиво делает в корабле. Когда необходимо начать подчиняться мужу? Сразу же после вступления в брачный завет. Мужу не надо ничего доказывать или завоевывать. Бог это все сделал, и он это сказал. И способность подчиняться у женщины до брака должна тоже практиковаться. Если она думает никому не покоряться, имела всех в виду, я тут сама себе и пастор, и руководитель, и кто угодно, и буду уважать тебя, ну вот когда мы в брак вступим, вот тогда поговорим об этом. Она не сможет. Нужно увидеть в этой девушке, что ее способность покоряться Богу и покоряться людям, которые Бог ставит. И тогда, конечно, у нее уже есть навык, у нее есть понятие, как откладывать себя в сторону, свои там какие-то претензии и Божье Слово исполнять в покорности. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Жены должны повиноваться, как церковь повинуется Христу. И опять говорится, они должны повиноваться во всем. Еще раз и еще раз подчеркивается, каждая жена, любая жена, в каждом случае, который не есть греховен, должна покоряться. Она должна следовать за ним. Я понимаю, что для, ну, наверное, для большинства или для многих это как ужасная истина. Это страшно, можно чувствовать себя очень незащищенной, можно чувствовать, зачем в этот брак, теперь я сама собой управляла и хорошо о себе заботилась, а теперь какой-то неумейка будет это делать. И это как еще будет, там может грубость проявлять и непонимание, и я этого видела. Это становится страшно, это тяжело. Это то, что часто вынуждает женщин быть более такими чересчур мужественными, скажем так. Потому что это обычно не потому, это не от хорошей жизни обычно, это просто от того, что страшно внутри, от того, что больно, от того, что, может быть, выросла в доме, в котором отец много делал нехороших вещей, и там соседи, и насмотрелась, или, может быть, что-то ужасное, там какой-то случай тяжелый в жизни произошел, когда мужчины проявили какую-то грубость. И из-за этого это рождает как страх, и просто вырабатывается целая система такой защиты. Но внутри, на самом деле, ни одна девушка так не сотворена. Ни одна женщина не такая. Чем больше женщина доверяется Богом, и она им защищается и успокаивается в нем, и она готова идти за ним, куда бы он ни повел, и она верит, что он ее поведет самыми благими путями, и может быть это будет Колизей, и может быть с ребенком нужно будет умереть, растерзанный тигром. И когда женщина достигает такого состояния: «Господи, ты для меня драгоценен, и для меня благо есть умереть вместе со своим ребенком там на арене». Я в это верю, я понимаю, что логически как-то это неправильно, но я верю, я знаю, что ты ищешь только благо. И когда она достигает такого доверия Богу и такого успокоения в Боге, то эти маленькие арены в нашей жизни, она проходит с большим и большим спокойствием. Ей не нужно быть Господом для себя, у нее есть Господь. Ей не нужно быть защитником для себя, ей не нужно быть мужиком для себя. У нее есть Господь. И тогда она смотрит на мужчину несовершенного, на мужа, который не всегда хорошо поступать будет, или уже поступает. И она не боится его. Она может пройти через эту арену, на которой муж поступит нехорошо, ей будет больно, но Христос всегда рядом, и Он ее защищает, и Он утешает ее сердце, и через эту боль она очищается. И она помнит очень и дорожит отрывками, которые в Писании написаны, в которых говорится не только о том, что Бог защитит нас, но и говорится, что мы призваны не только веровать, но и страдать мы призваны. Где мы страдаем? Это не обязательно где-то там перед правительством Христа исповедать, это вот в жизни. Это вот в таких ситуациях почтить Христа своим послушанием или побороться за свой комфорт, и чтобы со мной не случилось то, что уже случалось. Я думаю, что, может быть, некоторым сестрам нужно вот то, что может быть глубоко внутри, это боли, эти беспокойства, эти переживания, пойти с кем-то поговорить об этом. Зрелым человеком, который мог бы наставить и исправить, помочь это духовно. Потому что если это страх, который постоянно руководит, просто очень тяжело жить с мужем, который не такой совершенный. Остается претензия на то, что я должна сама защитить себя. Остается страсть к тому, что мне не должно быть больно. И остается такое мышление, как «вам легко говорить, вы не понимаете». Вот это остается такое понятие, что моя боль самая больная. Мне никто не может понять, и ко мне не относится то, что вы мне сейчас говорите. Я не хочу это воспринимать, я против этого, это мне нелогично. Потому что внутренняя идет борьба за то, что мне не должно быть больно. Я не готова на боль. И если здесь есть мужья, которые видят, что вашим женам они переживают, им больно, помогите им с этим справиться. Будьте чувствительными к ним, но не просто чувствительными, будьте лидерами, ведите их вот туда решать эти проблемы. Обращайте туда слово, открывайте это. Они, может быть, не хотят. Это больно, это тяжело. Делайте это осторожно, но целенаправленно, решительно делайте это. Пусть они освободятся, они успокоятся в Господе, им будет легче жить. Им будет легче просто, они не будут не только мужа там бояться или замужества, но они и на улице, или обстоятельств, они не будут бояться заболеть, они не будут бояться умереть через один год. Они не будут смотреть на это как на самый страшный ужас, который может в жизни произойти. Как же, мне еще не 86 лет, а я уже умерла. То есть, и это будет просто ужас, который контролирует, хоть бы я не заболела этой или этой болезнью. Хоть бы вот это со мной не приключилось. Это напряженно, это тяжелая жизнь. И она может не заболеть всю свою жизнь, а бояться всю жизнь. Или, может быть, она заболеет там, я не знаю, в каку, там, через 5 лет и умрет, и Бог это запланировал. И ей нужно спокойно жить 5 лет, и славить Господа, и прославлять Его, что она через дверь пройдет и войдет с Господом, будет жить и не будет страдать от затянутых конференций, или от греха в своей жизни, или от страха истины. Все решится. И ты спокоен, ты говоришь, для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Это большое счастье так верить. Мужья, помогите своим женам. Сестры, помогите другим сестрам. Поговорите с ними об этом. Войдите вот в то, что может быть там запаковано, закрыто под 7 замками. Помогите им поговорить об этом. Поговорите прямо. Это должно быть освобождение, это тяжело. Потому что если этого нет, это напряжение передастся от мамы к дочери. Я видел такие семьи, когда мама настрадалась. Я вижу, как в дочери то же самое, те же самые беспокойства, те же самые ценности и страхи она вселила в свою дочь. Она, может быть, говорила, может быть, не говорила большинство, но просто своей реакцией, своей жизнью дочка через призму мамы увидела этот мир. И ей очень страшно. Некому доверять. И обе христианки. И обе прошло сколько времени, и так мало зрелости. Давайте сделаем перерыв, да?